Добрый день. Сегодня мы встречаемся с очень интересным человеком. Давно ждали этой встречи. И у нас в гостях Сергей Леонидович Зайцев, кинорежиссер, продюсер, сценарист и музыкант. Сергей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаем, что вы руководите очень многими интересными проектами, о которых хотелось бы сегодня поговорить. В частности, это под единым названием «Русский путь» киностудия и киноклуб в Доме русского зарубежья, где мы сейчас, собственно, и находимся. Вы являетесь директором и художественным руководителем киностудии «Русский путь».
Точно.
Это было что-то, что было создано уже в 2000-е годы.
Да.
Для чего она была создана и каков ее смысл? Потому что само название, конечно, говорит за себя, но не случайно же оно было выбрано?
Оно выбрано не случайно, но выбрано оно было не мной, а Александром Александровичем Солженицыным. Не для киностудии, конечно. Оно было выбрано для издательства, которое и по сей день существует.
То есть издательство у нас... существует при Доме русского зарубежья как раз.
Но оно присуществует как бы вместе. Это все вот как бы одно такое большое предприятие. И издательство, и Дом русского зарубежья. Когда-то директор нашего дома Виктор Александрович Москвин предложил Александру Александровичу вот на выбор несколько названий для будущего издательства. Здесь, в России. И вот Александр Саевич выбрал это название «Русский путь». Вот. И когда мы уже организовали киностудию, нам это название досталось в наследство, что называется. Да? Но я ничуть не печалюсь по этому поводу, потому что мне это название нравится. Ну, конечно, мы делаем фильмы о русской культуре, о русских людях.
Вот здесь как раз прямо назревает вопрос. Ведь киностудия создается для чего-то. Известно, что кино имеет разные жанры. Это многожанровый вид искусства. Что вы собирались с самого начала снимать? Ведь, еще раз повторю, название обязывало. Да,
да,
для чего-то.
Конечно. Мы собирались снимать историко-документальные фильмы. И вот эти именно историко-документальные фильмы мы по сей день вот уже 10 лет снимаем. 10 лет будет киностудия «Русский путь» в этом году. У нас сплошные юбилеи. 10 лет киностудии будет, 10 лет киноклубу будет. Вообще все началось с архива. Виктор Александрович Москвин, директор Дома русского зарубежья, пригласил меня к сотрудничеству, чтобы собирать архив аудиовизуальных документов русской эмиграции. Потому что вся деятельность Дома русского зарубежья посвящена именно изучению истории эмиграции, наследия эмиграции. Мы стали собирать эти документы. Пластинки старые, какие-то кассеты, стали их оцифровывать. Материала стало скапливаться интересного столько, что мы решили, что мы будем... Вообще, я ведь кинорежиссер по образованию. Мы решили, что мы будем делать на основе этого материала кино.
А вот что, в русском зарубежье было много кино? Мне всегда казалось, мне приходилось ездить по разным центрам русского зарубежья в Европе, в Америке, даже в Южной Америке, и мне всегда казалось, что видеоматериалов, ну, условно говоря, киноматериалов, осталось довольно мало, или это я ошибаюсь?
Нет, их мало осталось, действительно, но опять-таки смотря где искать. Потому что если ты погружаешься в историю конкретной семьи, конкретного человека, да, то, как правило, в частных архивах семейных, да, есть какие-то видеоматериалы. Уж фотографии есть точно. Да, и это вот как бы составляет изобразительную основу для картины. Конечно, иногда материала не хватает, и пользуешься архивами государственными, там, Красногорским архивом или Госфильмофондовскими материалами. Но часто мы все-таки привозили интересные очень кинокадры, именно, которые были сняты непрофессионально, может быть, на 8, на 16-миллиметровую пленку. Но это же документ эпохи. То есть это в любом случае ценно, это в любом случае интересно. Это вот смотришь, эпоха дышит. Да? Замечательные кадры доставали.
А попадалось ли вам, прошу прощения, чтобы какие-то известные или, может быть, малоизвестные люди русской эмиграции, которые систематически бы занимались документалистикой, то есть снимали бы документальное кино? Известны ли такие люди?
Нет. Ну, как вот...
Жаль,
конечно, жаль. То есть мне, вот, например, князь Александр Александрович Долгорукий, Он работал в жюри нашего первого международного кинофестиваля «Русское зарубежье», я его приглашал. Он французский кинодокументалист. Вот я могу сказать, что вот редкое сочетание, представитель известной фамилии, он действительно потомок Юрия Долгорукова.
Княжеский род.
Княжеский род. Вот, и он при этом французский документалист. Последние годы он чаще, последние там, может быть, полтора десятка лет, он часто стал приезжать в Россию. Он очень, очень здорово выправил свой русский язык, который у него хромал. Он в России стал документальное кино снимать.
А, скажите, а вот киностудии «Русский путь», вашей киностудии, удалось на сегодняшний момент собрать какое количество материалов? Есть какие-то цифры, объем работы проделаны?
Ну да, я могу сказать, что около 5000 единиц хранения. Но это в целом 5000, то есть это, скажем, и старые какие-то кассеты разных форматов, и аудиокассеты, и видеокассеты, ВХС-кассеты, это грампластинки старые, виниловые пластины разных годов, 20-х, 30-х, 70-х, 80-х. Вот. А потом очень много мы материалов сами изобретаем, что ли, потому что здесь, в Доме русского зарубежья, проходит масса мероприятий интересных, конференций, презентаций книжек. Гости из-за рубежа приезжают, и вот, как правило, самые значимые мероприятия мы обязательно снимаем, и у нас вот только из тех мероприятий, которые проходят здесь, сейчас около 1000 часов, а в целом где-то, наверное, уже за 5000 единиц хранения. Вот. Вообще все выросло из архива. Вот вся наша деятельность, да, я, может быть, там ваш вопрос опережаю, она выросла из этого архива. То есть мы решили снимать кино, мы организовали киностудию «Русский путь». Киностудия «Русский путь» стала делать фильмы. Мы решили их показывать не просто где-то, а у нас здесь, в нашем доме, в киноклубе «Русский путь».
И Марсель, и потом Салоники встречали русских торжественно и с открытым сердцем. «Вив ля Рюси!» – кричала толпа. «Да здравствует Франция!» – неслось в ответ с корабля. Спустили трапы, роты выстраивались по порядку номеров на причале, затем шли в пакгаузы, где получали винтовки, и вот полк тронулся по улицам города. Военный агент России во Франции, полковник Игнатьев, вспоминал: «Перед нами открывалась незабываемая картина. Со стороны старого порта вытягивалась яркая, многоцветная лента. Это была наша пехота, покрытая цветами. О, эти наверняка нас спасут!» – слышались громкие рассуждения в толпе. Знатные француженки сияющими глазами провожали проходивших мимо твердым, размеренным шагом статных молодых русских солдат. Ах, какие они милые и славные! А идут, идут как! То и дело было слышно. Que bel soldarius! Как прекрасен русский солдат!
Наш киноклуб работает вот уже 10-й год. Даст Бог, мы в этом году отметим первый юбилей, серьезный, 10 лет в ноябре. Мы работаем с января по декабрь, 2-3 раза в месяц бывают показы, кроме летних наших месяцев, вот, кроме летних месяцев июля-август, когда просто народ не собрать. И в конце года обязательно мы вручаем наш приз, отливаем такую бронзовую 35-сантиметровую свечу, как я говорю, символ творческого горения русского художника. Это настоящий такой ощутимый приз. Это приз зрительских симпатий. Голосуют члены киноклуба «Русский путь» и выбирают лучший фильм. То есть я никак не влияю на выбор победителя. Вот у нас уже 10, 10 лауреатов.
Правильно ли я понимаю, что люди собираются здесь, в зале Дома русского зарубежья, смотрят новинки документального кино.
И не только новинки.
Да, и в результате, вот, да, у вас как бы даже бумажная есть эмблема. Это свеча, кинокамера, и вокруг нее такая вьющаяся лента. А свеча также воплощается в бронзу, по-моему, да?
Да, это мы отливаем из бронзы этот приз. Сейчас он все краше и краше становится. Раньше это просто была бронзовая свеча. Сейчас уже художник делает ее. Аня Каневская, автор этого приза, на камне, на змеевике. В общем, это очень красивый, серьезный приз. Многие кинофестивали такой приз не могут себе позволить.
Мне очень понравилось, что у вас символ свеча. Свеча же многоликий символ. И, конечно, он связан с каким-то духовным возрождением. И это намек на какую-то серьезность отношения. Свеча, как говорят, связывает человека с небом. Скажите, а вот даже вот в вашем кинофонде, который вы собираете, или киностудия, вам удавалось встречаться с людьми, скажем, духовного сословия, как это было в России? То есть есть ли у вас какие-то интересные материалы, связанные или с русской зарубежной церковью, или с жизнью русской зарубежной церкви? Или это не является вашей специализацией? Потому что я где-то читал, что в основном у вас история политической эмиграции русской.
Ну, видите, к политической эмиграции практически всю эмиграцию можно отнести.
Ну нет, и была экономическая эмиграция. Была... Люди уезжали, просто спасая свою жизнь, не всегда из-за политики.
Не всегда из-за политики, но, в общем, я бы сказал, что это все равно политическая эмиграция. Почему? Потому что люди спасали свою жизнь, убегая от режима, да, от большевистской власти, которая установилась, да. Поэтому, в общем, знаете, экономическая эмиграция совсем другое. Совсем. Это вот 90-е годы вот уже экономическая эмиграция, которая нас, надо сказать, мало интересует.
Да, я понимаю.
Потому что эта эмиграция, ну, она практически никакого наследия не оставила. И,
в общем, так называемая четвертая волна.
Да, или пятая уже.
Уже пятая, да.
Да. Они не просто и задачи такой перед ними, а перед собой, наверное, не ставили, да, наследие какое-то оставить. Так кто-то единица занимается чем-то, какие там книги издают в частном порядке, значит, посещают каких-то старую эмиграцию, да, какие-то интересные документы иногда выуживают. Вот на этой почве мы с ними сходимся. Что касается лиц духовных...
Или просто что-то бывает, связанное с жизнью русской церкви.
Могу ярчайший пример привести. Вот, например, наследие сестры Иоанны в миру Юлии Рейтлингер. Да? Вот если вы видели, у нас в Доме русского зарубежья, вот как раз, значит, вот в этих холлах, в пространстве дома, да, угу, находятся фрески сестры Иоанны.
Да.
Это...
Очень украсили интерьер, да.
Да, они не просто украсили, это же уникальные совершенно фрески из храма Ивана Воина, Иоанна Воина в Медоне, который, в общем, по сути, спас Никита Алексеевич Струве, директор издательства «МКПРС», русскоязычного парижского издательства. Вот, там они просто погибали, а их доставили в Россию, их отреставрировали, и сейчас мы сделали картину на нашей киностудии. Вот замечательный режиссер Борис Креницын сделал картину, которая называется «Художница о сестре Иоанне». Вот я только что приехал из Обнинска с православного кинофестиваля «Встреча», где как раз эту картину представлял. Вот сейчас ее показывали там. Раз это фильм посвящен судьбе, жизни сестры Иоанны.
Традиции народной иконы уходят вглубь веков. Даже тогда, когда древняя икона ушла из храмов больших городов, в народных иконах старые традиции не прерывались никогда. Такие иконы писались в провинции, в удалении от столичных центров, и отличались от больших иконописных школ грубоватым евангельским реализмом. Они писались больше для избы, чем для храма, и писались на потребу, на венчание, на крестины, от пожара. Их ценность в непосредственном выражении своих чувств, в народной простоте молитвы. В их пасхальной радости нет сомнений Фомы. Есть понятная необходимость веры. Во всех сюжетах народной иконы простота крестьянского рассказа. И было так. Народная икона не стремилась быть красивой. Она знает иные ценности. Ее цель – правда. А у правды
своя красота. Юлия Николаевна никогда не была в настоящей русской деревне. Никогда не молилась в храме, где изливается душа, как в сельской церкви темной. Но она всю жизнь стремилась именно к этому духовному евангельскому реализму и, может быть, ближе других подошла к его возрождению.
Замечательно. Ведь Медон был одним из интересных центров русской эмиграции. Там сохранилась громадная библиотека, в которой я работал и занимался изучением работ Гарднера, который был автором книги о русском церковном пении. Немец, который написал выдающийся двухтомник о русском церковном пении. Там же, кстати, издавался духовный журнал «Символ». Не знаю, выходит ли он до сих пор или нет в Медоне.
Не знаю, выходит или нет. Я думаю, что он есть в нашем архиве, потому что у нас в таком уже, не в моем отделе архивном, потому что у нас аудиовизуальные документы. А вообще у нас в архиве, конечно, много чего есть. Периодика, конечно, у нас практически вся есть.
Разная.
Разная, да. Но вообще очень интересно. Вам не надо про эмиграцию рассказывать. Вы сами все знаете.
Нет, я знаю кое-что. Ну, то, чем вы обладаете, это просто сокровище, на мой взгляд. Потому что вы сказали периодика. Периодика была, например, белогвардейская, в смысле военная периодика.
Да,
была
вот мы тоже можем
литературная периодика,
да,
была,
да,
духовная,
да, да,
периодика. Периодика русской православной церкви за рубежом – это вообще феноменальный пласт.
Да, это феноменальный пласт. Вот отдельно надо этому посвящать кино, и мы никак не доберемся до этого. Вот. Но у нас есть хороший специалист, у нас военно-историческая секция, отдел, который возглавляет Игорь Домнин, историк русского зарубежья, военный историк. Ну, это отдельный действительно пласт. Ну, вот у нас, к примеру, просто вот, чтобы не быть голословным, вот журнал «Часовой», например.
Да.
Ну, он у нас...
Орехов.
Василий Васильевич Орехов. Да, Орехов издавал его практически, по-моему, если я не ошибаюсь, без малого 60 лет,
да,
с малым перерывом, да, который случился во время Второй мировой войны. Вот когда он, по-моему, из Парижа переехал в Брюссель. Но вот у нас весь «Часовой» есть.
Весь, полная подборка.
Да, полная подборка «Часового».
Я знаю только нескольких человек, у кого есть полная подборка.
Ну вот, мы
это
одни
потрясающе.
Из, в общем. Но я хочу вам сказать, что у нас ведь это же не частное заведение,
да,
поэтому у нас все-таки это все должно быть, наверное, в первую очередь, потому что сюда могут приходить исследователи, могут с этим работать. Могут, кстати, режиссеры приходить делать кино, люди могут издавать книги, поэтому, в общем, это все для людей.
Видите, все для людей. Сергей Леонидович, хочу вас спросить о вашей замечательной премии, то есть кинофестивале. Вы являетесь президентом международного фестиваля «Русское зарубежье».
Да, кинофестиваль.
Это,
да,
очень важно, потому что, на мой взгляд, фестиваль – это сейчас единственный способ как для художника, чтобы посмотрели его картины, которые он написал, это выставки. То для тех, кто создает кино, это, конечно, кинофестивали. Как будет развиваться этот фестиваль? Ведь вы устраиваете удивительную вещь – 7 ноября, в день, который символически, да, связан с... Кто-то говорит с революцией, кто-то говорит с переворотом.
Да,
то есть все по-разному. И у вас потрясающий символ. Это у вас потрясающий символ, это так называемый пароход, тот самый профессорский, видимо, символизирующий именно это, когда какие-то люди взяли, были отправлены из России туда, по мнению некоторых, в никуда. На самом деле они выжили и продолжали работать. Это, конечно, символический пароход, потому что парохода, ну, как такового, многие уехали не пароходом, а по-другому. Но, как известно, Ленин единственный раз в своей жизни сделал этот, условно говоря, добрый поступок, то есть не стал преследовать людей, отправил их, а Троцкий по этому поводу сказал: «Жаль, что не расстреляли». Вот у вас этот символ. Что вы будете с этим делать дальше? Как развивается этот фестиваль?
Ну, вы знаете, как он развивается. Он активно развивается. То есть деятельность наша активно развивается. И мы в этом году будем проводить вот 9-й фестиваль, потому что мы с 7-го года начали. Чуть позже начался наш фестиваль, чем, скажем, киноклуб и киностудия стали работать. В 2007 году мы провели первый, вот сейчас 9-й, на следующий год будет 10-й. Символ наш так и называется, «Философский пароход», автор его замечательный художник Галина Шилина, московский скульптор. На корабле стоят люди и смотрят в сторону кормы, куда дым улетает, в сторону Отечества, и они стоят и смотрят, значит, на покидаемое ими Отечество. Я даже, вы знаете, сейчас подумал, вот здорово было бы, да, на каком-нибудь юбилейном нашем кинофоруме, это я так мысль поймал, пока вы говорили, на 10-м, скажем, или на 15-м, или, если, может быть, доживем до 20-го, не знаю, сколько будет сил, как будут финансировать, в общем, препятствий это много, на самом деле, да, то есть все равно часто делаешь вопреки, вот, многим, в общем, многим вещам. И в конце концов здорово было бы отлить вот такой же философский пароход, только чтобы люди смотрели не в сторону кормы. Понимаете, происходит возвращение. Возвращение – это уже четверть века примерно происходит. Наследие эмиграции возвращается домой, в отечество, на родину. И в конце концов, вот уже не раз на нашем фестивале говорилось о том, что этот философский пароход возвращается. Теперь он плывет не в Германию, да, куда он уплыл из Питера, а он возвращается в Россию. Вот. И в конце концов, это было бы здорово, да, отлить на последнем, так сказать, фестивале, не знаю, когда, какой будет последний, да, именно уже новую вот такую скульптуру. Ну, это каких-то тоже сил и средств требует, да, потому что это все-таки другая скульптура, ее по-другому, это, так сказать, она, ее надо изготовить уже по-другому. Вот, но это было бы здорово, да.
На этом
вот
проходе...
Я сейчас поймал эту мысль, вот прям пока...
Это замечательная мысль, вы знаете, просто я бы сказал, грандиозная идея. Ведь на этом пароходе, условно говоря, было много людей, которые мыслили по-другому, или то, что называется, инако мыслили по отношению к новой власти. То есть да, это были религиозные философы, которые потом очень много работ написали, а сейчас они возвращаются буквально, потому что мы знаем, вплоть до самого руководства страны, сейчас изучается религиозно-философское наследие, цитируются философы от Ильинаду Бердяева, и становится, даже я бы сказал, модным употреблять цитаты из мыслителей, которые так или иначе нематериально, скажем так, смотрят на будущую историю страны. Мне кажется, что ваш кинофестиваль здесь будет играть огромное значение. Вы не могли бы поделиться наиболее интересными достижениями? Какие, по вашему мнению, фильмы, которые были удостоены наград, обязательно нужно нам посмотреть?
Вы знаете, я сейчас начну вот судорожно вспоминать. Почему? Потому что все-таки достойных фильмов очень много было. Очень много. Вот, например, в этом году, конечно, всегда, я сразу оговорюсь, документальная программа, программа неигровых фильмов, гораздо сильнее, чем программа игровых фильмов. Потому что все-таки игровых картин об эмиграции, о русской эмиграции почти не снимают. Ну, бывает, конечно, но вот за 8 лет мы показали, наверное, почти все картины, причем разных лет, которые существуют на эту тему. Почти все. Вот. Я знаю еще 2-3 картинки, которые вот сейчас в производстве находятся. Мы их очень ждем, потому что мы обязательно показываем все-таки программу игровых фильмов тоже. Но документальные фильмы снимаются, их снимается достаточно много, и они сильные. Вот. Даже в цикле вот эти «Русские без России», которые вел Никита Сергеевич Михалков, там есть очень сильные картины. Я стараюсь все, как президент фестиваля, посмотреть. И вот какие фильмы мне запали в душу, при том, что я никогда не влияю на решение жюри. Но в последние, кстати, два наших фестиваля, 7 и 8, 13 и 14 годов, мое мнение абсолютно совпало с мнением жюри. Замечательные картины, которые я могу порекомендовать, документальные. Фильм «Письма в Россию» Антона Алексеева, так, про архимандрита Сафрония Сахарова, и который свою жизнь окончил в возрасте там, 90, почти там, 100 лет, в Англии жил на Афоне. Ну, вот это надо фильм не пересказать. И вот на последнем фестивале победил в конкурсе неигровых фильмов фильм Владимира Козлова из Франции «Николай Грешный». То есть фильм об одном из таких самых, наверное, удивительных художников-иконописцев, который расписал много храмов на юге Франции. Чудесно сделанная картина, высокопрофессиональная, очень интересный человек.
Сергей Леонидович, у вас на кинофестивале есть попечительский совет. Это интересное собрание людей. И также жюри. Как правило, все-таки кого вы приглашаете? Кто участвует в этом? Ведь это очень известные люди.
Как правило. Если мне удается пригласить известных людей, я, в общем, всегда благодарен Богу и судьбе. Ни разу еще за вот те 8 лет, которые фестиваль существует, ни разу еще мы в жюри не входил один и тот же человек. Да? Мне кажется, что всегда интереснее привлекать новых людей, да, которые могут что-то принести на фестиваль. У нас всегда работает 3 человека в жюри в конкурсе неигровых фильмов, и в конкурсе игровых также 3 человека, и обязательно в каждом жюри работает представитель культуры из русского зарубежья. Обязательно, вот непременно. Обязательно кто-то приезжает из зарубежья. Вот. Ну и известные деятели культуры наши у нас председательствовали и Глеб Анатольевич Панфилов, и Геннадий Иванович Полока. Вот самые выдающиеся наши режиссеры, разные самые журналисты, документалисты. В общем, всегда, как правило, очень такие интересные профессионалы. Конечно, забыли про медаль имени Чехова, которую мы вручаем. Я сейчас могу кратко сказать.
Ну да, Михаила Чехова.
Да, Михаила Чехова, да, нашего тоже выдающегося режиссера, актера и педагога, представителя русской эмиграции, которого считают своим учителем, в общем-то, где-то, наверное, около полторы
сотни. Эта медаль связана с театром или с чем-то еще?
Нет, мы вручаем ее за выдающиеся достижения в области кинематографии и театрального искусства. В 2008 году мы ее учредили. Мы – это Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына и киностудия «Русский путь». И вот у нас уже за эти 6,5 лет 15 лауреатов.
Спасибо вам огромное. И еще раз мы пожелаем вам удачи и побед на этом трудном поприще. И надеемся, что мы продолжим наш разговор в одной из следующих наших передач. Еще раз напомню, что у нас в гостях был Сергей Леонидович Зайцев, кинорежиссер. Человек, который много сделал для того, чтобы поднять кинематографию нашей русской современной истории. Это для нас очень важно.
Спасибо вам.